Говорит Радио Свобода.
В Москве 12 часов. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Добрый день. В студии Арслан Саидов. И начнем, как всегда, с выпуска новостей. У микрофона моя коллега Евгения Мельникова.
Радио «Свобода». Новости.
Вначале коротко о главных событиях. В Чечне при взрыве мин ранены военнослужащие Минобороны и офицер милиции. Ухудшение погоды в Черном море мешает поискам в районе авиакатастрофы под Сочи. Европейские страны отмечают сегодня годовщину победы над нацизмом.
Бурунди еще раз.
В Веденском районе Чечни, недалеко от села Агиш-Батуй, при взрыве противопехотной мины тяжело ранен военнослужащий, сообщает агентство «Интерфакс». В Грозном на территории одного из подразделений МВД произошел взрыв. Осколочные ранения получил офицер милиции из Саратовской области. Тип взрывного устройства не установлен, ведется следствие. Ухудшение погодных условий в Черном море мешает поисковым работам в районе катастрофы самолета А-320 недалеко от Сочи. Сообщается об усилении ветра и штормовом предупреждении. Специалисты пытаются найти и поднять на поверхность бортовые самописцы разбившегося лайнера. Предполагается, что они находятся на глубине 400-450 метров. 3 мая в результате падения самолета, совершавшего рейс Ереван-Сочи, погибли 113 человек. В Еврейской автономной области прекратили голодовку большинство рабочих олово-добывающих предприятий «Корал» и «Алун». Голодовка началась 1 мая с требованием выплаты долгов по зарплате. Вчера одна из участниц акции была госпитализирована. По факту невыплаты зарплаты возбуждено уголовное дело. На предприятиях работают следователи областной прокуратуры. В Корякию прибыла правительственная комиссия, чтобы оценить последствия недавнего мощного землетрясения. Руководитель комиссии Юрий Тыртышов пообещал, что желающим уехать из пострадавших районов будут выделены сертификаты на приобретение новых квартир. Он также поддержал идею строительства нового поселка вместо наиболее разрушенных населенных пунктов Теличики и Корф. При землетрясении 21 апреля ранения получили десятки людей, более 1000 человек были эвакуированы.
Радио «Свобода». Новости.
В европейских странах сегодня отмечают 61-ю годовщину победы над нацизмом. День окончания Второй мировой войны в Европе традиционно празднуется 8 мая. В России и других странах СНГ торжества, посвященные Дню Победы, пройдут завтра, 9 мая. США, Франция и Германия высказались за использование жестких дипломатических мер, чтобы заставить Иран отказаться от ядерной программы. Лидеры Франции и ФРГ Жак Ширак и Ангела Меркель, в частности, считают, что Совет Безопасности ООН должен принять резолюцию, обязывающую Тегеран остановить работы по обогащению урана. В Нью-Йорке министры иностранных дел стран, постоянных членов Совета Безопасности ООН, обсуждают сегодня проект резолюции. Россия и Китай выступают против того, чтобы документ открывал путь к введению санкций против Тегерана. Иран угрожает выйти из Международного агентства по атомной энергии, если Совет Безопасности введет санкции из-за ядерных разработок. Представитель МИД Ирана Хамис Реза Сефи заявил.
Вовлечение Совета Безопасности ООН и принятие неверных решений изменят направление действий от сотрудничества к противостоянию.
Сказал представитель иранского МИДа. Вице-президент США Дик Чейни активно поддержал стремление Хорватии, Македонии и Албании стать членами Союза НАТО. Выступая на встрече с лидерами трех стран в Дубровнике, Чейни сказал.
Мы понимаем желание ваших стран присоединиться к НАТО и Европейскому Союзу. Мы считаем чрезвычайно важным прием новых членов НАТО и ЕС. Те, кто стремится войти в эти союзы, помогут нам омолодить их и с новыми силами работать во имя основополагающих ценностей демократии. Эти ценности – важнейший аспект нашей коллективной безопасности.
Сказал Дик Чейни. На западе Сербии прошла операция по поиску обвиняемого в военных преступлениях бывшего генерала боснийских сербов Ратка Младича. С подробностями корреспондент Радио Свобода в Белграде Ая Куки.
Полицейские спецотрядов МВД Сербии провели обыск нескольких квартир в городе Валево и крестьянские дома в двух горных деревнях. О результатах обысков информации не поступало. Пока известно только, что задержаны два человека. Предполагается, что операция, в которой были задействованы вертолеты, имела целью поиск не только генерала Младыча, но и его пособников. 5 лет назад генерал в этом районе купил пасеку и часто бывал у своих соратников, военных Валева. Несколько дней назад Европейский Союз прервал переговоры о сближении с Сербией из-за того, что Белград, несмотря на обещание, не выдал Гаагскому трибуналу генерала Младыча к назначенному сроку – 1 мая. Власти Сербии обещают активизировать поиски Младыча. Айя Куги для Радио Свобода, Белград.
Один из самых богатых людей мира, американский миллиардер Уоррен Баффет, купил 80% израильской компании за 4 миллиарда долларов. С подробностями корреспондент Радио Свобода Равшан Гусейнов.
Компания Iskar Metal Working является одним из мировых лидеров в области производства металлорежущего инструмента и в том числе поставщик оборонной промышленности Израиля. Выступая на церемонии передачи собственности новому владельцу, премьер-министр Эхуд Ольмерт заявил, что выход знаменитого инвестора на израильский рынок даст толчок развитию экономики страны. Председатель правления Iskar Metal Working Эйтан Вертхаймер, сохранивший после продажи 20% акций фирмы, также заявил, что в результате сделки выиграют прежде всего области Израиля, Галилея и Негев, так как в этих районах будет развиваться промышленность и увеличится число рабочих мест. Развитие Галилеи и Негева – один из приоритетов нового правительства Израиля. Для Радио Свободы Равшан Гусейнов, Израиль.
Напомним главные новости к этому часу. В Чечне при взрыве мин ранены военнослужащие Минобороны и офицер милиции. Ухудшение погоды в Черном море мешает поискам в районе авиакатастрофы под Сочи. Европейские страны отмечают годовщину победы над нацизмом.
С новостями дня вас познакомила Евгения Мельникова. В эфире «Свобода в полдень», в студии Арслан Саидов. Сегодня в программе. Грузия и Украина проводят совместные консультации по поводу возможного выхода из СНГ. В Черном море продолжаются поиски бортовых самописцев разбившегося самолета армянских авиалиний. В европейских странах отмечают 61-ю годовщину победы над нацизмом. Украина и Грузия обсуждают возможность выхода из состава СНГ, пока никаких официальных решений по этому поводу принято не было. Накануне российские средства массовой информации со ссылкой на источники в кабинете министров сообщили, что Москва может пересмотреть ряд соглашений и договоренностей в отношении Киева и Тбилиси в случае их выхода из СНГ. Из Киева корреспондент Радио Свобода Владимир Ивахненко.
Украина разочарована в СНГ и всерьез задумывается над тем, имеет ли вообще смысл оставаться в этой организации. Подобные заявления звучали из уст украинских политиков и дипломатов на минувшей неделе, сразу после безрезультатных переговоров с Россией по вопросу о проведении инвентаризации объектов российского Черноморского флота в Крыму. Впрочем, судя по всему, Киев не будет спешить с принятием решения относительно СНГ. В окружении президента Ющенко эту проблему пока называют неактуальной. В то, что и Грузия, и Украина вскоре покинут Содружество, не верит политолог Константин Бондаренко.
Я думаю, что Украина и Грузия выйдут из состава СНГ вместе со всеми остальными республиками. И Грузии, и Украине необходимо думать над тем, что предложить какие формы нового Содружества, новых отношений на постсоветском пространстве, поскольку понятно, что именно на постсоветском пространстве и для Украины, и для Грузии существуют наиболее выгодные условия для развития экономических отношений, существуют наиболее выгодные рынки сбыта товаров украинских и грузинских, в первую очередь, находятся на постсоветском пространстве, точно так же, как именно постсоветское пространство обеспечивает Украину и Грузию энергоносителями. Поэтому я думаю, что, скорее всего, на место СНГ как политической некой формы сотрудничества придет некая экономическая форма сотрудничества.
Многие говорят о экономическом давлении России, если Украина все же решится выйти из СНГ. Не лучше ли Украине оставаться в статусе таком, скажем, как Туркменистан?
Украина и так была в СНГ, находилась в СНГ в довольно-таки привилегированном статусе. Она была всего-навсего наблюдателем в СНГ и не более. На этом статусе как-то не акцентировалось внимание, но в то же время Украина имела большую выгоду от того, что она находилась в составе СНГ. Сейчас же она может оказаться в достаточно подвешенном состоянии. С одной стороны, уйдя из СНГ, она вряд ли приблизится к Европейскому сообществу, Европейскому Союзу. Что касается России, она попросту взяла сейчас путь на активизацию отношений с азиатскими государствами, в первую очередь Китаем, в рамках ШОС. И я думаю, что политика Украины может привести ее к самоизоляции.
В конце мая в Киеве состоится очередное заседание стран ГУАМ. Может ли это объединение стать альтернативой Содружеству независимых государств?
Ни в коем случае. ГУАМ создавался как не как альтернатива СНГ. Это содружество создавалось как некое содружество государств вокруг единой энергетической политики. Этот союз создавался вокруг оси Тбилиси-Баку. Сейчас же эта ось изменилась. Вместо оси Тбилиси-Баку существует ось Киев-Тбилиси. От ГУАМа отпал Узбекистан. И я думаю, что потеряли интерес к этому проекту также и некоторые другие государства. Не так активно там теперь выступает Азербайджан. Я думаю, что ГУАМ, конечно, следует реанимировать, следует развивать, но ни в коем случае не противопоставлять его СНГ.
Говорил политолог Константин Бондаренко. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что Тбилиси не будет принимать одностороннего решения по вопросу о выходе из СНГ. Грузия намерена действовать исключительно вместе с Украиной. Рассказывает корреспондент Радио Свобода Георгий Кабаладзе.
Грузинские власти основательно готовятся к предстоящему решению о выходе из Содружества независимых государств. Как известно, Грузия вступила в СНГ, как шутят в Тбилиси, добровольно-принудительно осенью 1993 года, в самый разгар гражданской войны, когда Эдуард Шеварднадзе нуждался в военной поддержке России против вооруженных формирований звиадистов, сторонников бывшего президента Грузии Звиада Гамсахурдия. И после вступления в СНГ он эту помощь получил. Однако с тех пор вопрос выхода из Содружества поднимался часто, поскольку Тбилиси не удалось заручиться поддержкой Москвы в главном вопросе – возвращении Абхазии в лоно единой грузинской государственности. После запрета на импорт в Россию грузинских вин, минеральной воды, цитрусов и фруктов, а также в условиях действия, по сути, одностороннего визового режима с Россией, грузинские политики вновь заговорили о необходимости выхода из Содружества независимых государств. Однако первым о необходимости предварительных консультаций с другими государствами Содружества заявил государственный министр по экономическим и структурным реформам Каха Бендукидзе. Мы конкретно обсуждаем этот вопрос. Дело в том, что в рамках СНГ действуют различные льготы. Например, если гражданин Грузии, скажем, бизнесмен, хочет поехать без визы в Белоруссию, то он может это сделать до тех пор, пока Грузия находится в СНГ. Таким образом, мы либо должны остаться в СНГ, либо выйти из Содружества, но заключить двусторонние соглашения со странами, членами СНГ, о безвизовом режиме и режиме свободной торговли. Естественно, в первую очередь имелись в виду консультации с Киевом, поскольку в Грузии надеются, что продукцию, ввоз которой запрещен на территорию России, удастся перенаправить в Украину. Кроме того, Министерство иностранных дел Грузии намерено окончательно оформить двусторонний договор о безвизовом режиме и режиме свободной торговли с Украиной. Министр иностранных дел Гела Бежуашвили заявил журналистам, что такие консультации по дипломатическим каналам уже идут и продвигаются довольно успешно. Кроме того, Тбилиси, по всей видимости, имеет в виду необходимость синхронизации окончательного заявления о выходе из Содружества и нуждается в выяснении планов Киева на этот счет. Действительно ли Украина также намерена в ближайшее время покинуть Содружество независимых государств? С другой стороны, заметно, что окончательное решение грузинским руководством на этот счет не принято. Накануне в ходе совместной пресс-конференции с президентом Хорватии Михаил Саакашвили заявил, что Грузия не собирается в одностороннем порядке выходить из СНГ и готова работать с партнерами по реформированию Содружества. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Говорит Радио Свобода, в Москве 12:15, вы слушаете программу «Свобода в полдень». Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио Свобода, новости.
В Веденском районе Чечни при взрыве мины тяжело ранен военнослужащий Минобороны. В Грозном на территории одного из подразделений МВД произошел взрыв. Осколочные ранения получили офицер милиции из Саратовской области. В Корякию прибыла правительственная комиссия, чтобы оценить последствия недавнего мощного землетрясения. В Еврейской автономной области прекратили начатую 1 мая голодовку большинство рабочих предприятий «Коралл» и «Алон». По факту невыплаты зарплаты возбуждено уголовное дело. На предприятиях приступили к работе следователи. США, Франция и Германия высказались за использование жестких дипломатических мер, чтобы заставить Иран отказаться от ядерной программы. В секторе Газа в столкновениях между боевиками палестинских движений «Фатх» и «Хамас» погибли 3 человека. Парламент Италии избирает сегодня нового президента страны вместо Карло Чампи, срок полномочий которого заканчивается. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут. Прежде чем мы продолжим нашу программу, напоминаю, что сегодня в 2 часа дня по московскому времени в эфир выйдет программа «Свобода в клубе на Брестской». Она посвящена 6-му международному месяцу фотографии в Москве. Фотобиеннале 2006 ведет программу Елена Фанайлова. Фотобиеннале «Город или супермаркет? Социальная и военная фотография. Хотят ли зрители ее видеть? Путешествия, соблазны и конфликты, темы выставок фотобиеннале и программы «Свобода в клубе на Брестской» сегодня в 2 часа дня по московскому времени. И далее в программе «Свобода в полдень» обзор свежей прессы. У микрофона Ирина Лагунина и Александр Гостев.
Сегодня вас ждет довольно оригинальный обзор, потому что мы будем говорить о том, что пишут газеты и журналы свободного Ирака. Добрый день, Ирина, вам слово.
Добрый день, Александр. Для начала я скажу, что этот обзор подготовлен Вашингтонским институтом исследования ближневосточной прессы. И давайте я коротко опишу, что представляет собой, собственно, иракская пресса сегодня. После падения режима Саддама Хусейна в Ираке появилось 165 новых изданий. Это был такой первый всплеск, который потом, конечно, прошел, и через год осталось чуть меньше 100. Но разница все равно значительная, потому что при Саддаме Хусейне в стране существовало всего 4 газеты, и то правительственные. Спектр сегодняшних изданий весьма широк, от классических марксистских до крайне исламистских. Много прессы финансируется политическими партиями. И вот если газеты в основном можно найти в интернете, то журналы в электронную сеть не выставляются, и я сосредоточусь в основном на журналах. Надо отдать должное, что выбор тем исключительно тоже широк. Это от значения Ашуры, это период траура, который соблюдают шииты по убийству внука пророка Мухаммеда Хусейна в 7 веке, до того, как можно заигрывать с помощью СМС.
Ирина, мы, безусловно, поговорим понемногу обо всем, но давайте начнем с серьезных тем.
Давайте. Журнал «Аль-Гад» завтра издается в Багдаде на мелованной бумаге с цветными фотографиями. Позиция «Общие политические вопросы» направлен на развитие молодежи. Адрес, как написано на издании, напротив Министерства сельского хозяйства. Выходит один раз в месяц. Основной заголовок мартовского выпуска «Шок от трагедии в Самаре требует единого ответа иракцев». Речь идет о теракте против мечети. Карикатура. Огромный террорист пилит сук, на котором сидит. Есть статья под заголовком «Гражданское общество и неправительственные организации. Большие надежды и реальность их неоправдывающая». Автор, правда, напоминает, что при режиме Саддама Хусейна эта тема вообще бы не обсуждалась. Но вместе с тем отмечает, иракское общество находится в состоянии интеллектуального кризиса с точки зрения структур и отношений между отдельными гражданами, обществом и правительством. По его мнению, в стране продолжает преобладать племенной менталитет. «Мы перешли от кочевого к городскому образу жизни. Мы переехали из деревень в города, но мы по-прежнему несем в себе деревенские и кочевые ценности», — говорится в статье.
Ирина, внезапно мне захотелось вас спросить, а есть ли в Ираке женские журналы?
Есть, причем и религиозные, и светские. Один из них, например, называется «Добродетельная женщина» и издается в Ан-Наджафе, это религиозный центр. Заявляет себя как религиозный, социальный и просветительский журнал. Одна из статей называется «В сердце проблемы» и посвящена проблемам семей, в которых родились дети с физическими отклонениями. По мнению автора, проблем такого рода бы не было, если бы семьи соблюдали культуру брака, завещанную пророком Мухаммедом. А он предписывал, что перед заключением брака жених должен испросить благословение на союз и защиты от дьявола. А пророк предупреждал, что, например, нельзя творить любовь после обеда, потому что сын, рожденный вследствие этого, будет косоглазым, что на руку дьяволу. И наоборот, сын, зачатый в пятничную ночь, будет оратором.
А есть ли издания, которые ориентируются на более просвещенную публику?
Да, и более прозападную. Журнал так и называется «Новые издания». Обложка в прошлом месяце выглядит несколько бравурно. Журнал предлагает три наиболее важных качества идеального мужчины – крупный счет в банке, животик и красноречие, и заманивает женщин советом, как они могут сделать губы сладкими, как шоколад. Но внутри серьезные статьи и интервью. Например, в одной статье говорится о растущих ценах на коммунальные услуги, из-за чего миллионы иракцев вынуждены голодать. По мнению автора, самая серьезная проблема здесь состоит в том, что переход к рыночной экономике осуществляется без правительственного контроля над ценообразованием. Там же помещена и статья об СМС, о чем я уже упоминала. Автор пишет, что из-за боязни терактов СМС в Ираке стали не только формой общения, но и развлечения людей. Именно поэтому мобильные телефоны все больше используются для флирта. Юмор посланий, впрочем, своеобразный. Вот одно из них звучит так. Три группы людей не попадут в рай. Группа Аз-Заркауи, съемочная группа Аль-Джазиры и группа Корк. Корк – это телефонная связь в Ираке.
Большое спасибо, Ирина. Я напомню нашим слушателям, что мы беседовали с моей коллегой Ириной Лагуниной о том, что представляет собой сегодня многочисленная, как выяснилось, иракская пресса.
Обзор печати подготовили Александр Гостев и Ирина Лагунина. Ухудшение погодных условий в Черном море мешает поисковым работам в районе катастрофы самолета А-320 недалеко от Сочи. Сообщается об усилении ветра и штормовом предупреждении. Специалисты пытаются найти и поднять на поверхность бортовые самописцы разбившегося лайнера. Предполагается, что они находятся на глубине 400-450 метров. Из Сочи передает корреспондент «Радио Свобода» Геннадий Шляхов.
Поисковые работы в месте крушения аэробуса А-320 приостановлены. Сильный ветер и шторм не позволили сегодня кораблям выйти из порта Сочи. А накануне из зоны, где были зарегистрированы сигналы радиомаяка бортовых самописцев, выведены все посторонние корабли. Они направлены на поиски тел погибших вдоль побережья, от Адлера до Туапсе. Для воздушной разведки используется вертолет К-32. В результате этих поисков за прошедшие сутки в море найдена спасательная куртка с самолета А-320. Непосредственно в районе падения самолета остались суда со специальным оборудованием. В субботу к месту катастрофы был доставлен глубоководный аппарат «Кальмар». Небольшой по форме, он может погружаться на глубину до 600 метров. Сутки ушли на то, чтобы произвести наладочные работы. Этот аппарат экспериментальный, только проходит госпроверку. «Кальмар» изучал дно на различных глубинах. К вечеру воскресенья стало известно, что на подводной скале обнаружены предметы, плотность расположения которых позволяет специалистам сделать вывод, что это обломки самолета, среди которых могут находиться черные ящики. Находка расположена не на глубине 680 метров, как предполагалось ранее, а находится гораздо ближе к поверхности. Глубоководный аппарат «Кальмар» обнаружил предметы на глубине 450 метров. Число неопознанных жертв авиакатастрофы за прошедшие сутки сократилось до 4. Всего после катастрофы найдено 51 тело погибших. Похороны тех, кого удалось опознать, прошли в минувшие выходные в Армении и в Сочи. В Ереван также были доставлены капсулы с морской водой и грунтом со дна Черного моря. Это сделано по просьбе родных и близких. Все родственники погибших уехали из Сочи, сдав анализ крови на ДНК. Он будет использован для идентификации тел погибших, если они будут найдены. По необходимости родственников пригласят в Сочи для проведения тех или иных следственных действий. Правительственная комиссия по расследованию причин авиакатастрофы и оказанию помощи родственникам погибших переехала из Сочи в Москву. Накануне в столице состоялось очередное заседание. Игорь Левитин, председатель госкомиссии, сообщил, что государство выделит компенсацию родственникам российских пассажиров рейса Ереван-Адлер. Она составит 100 тысяч рублей. Кроме того, администрация Сочи выплатит семьям сочинцев, погибших в авиакатастрофе, по 500 тысяч рублей. На заседании правительственной комиссии Игорь Левитин также сообщил, что компания «Армавиа», которой принадлежал аэробус А-320, должна произвести страховые выплаты в размере 20 тысяч долларов за каждого погибшего пассажира. Геннадий Шляхов для «Радио Свобода», Сочи.
В европейских странах сегодня отмечают 61-ю годовщину победы над нацизмом. День окончания Второй мировой войны в Европе традиционно празднуется 8 мая. Об отношении к этой дате в Германии Юрий Векслер.
Современное отношение к этому дню в Германии сформировалось 21 год назад, когда тогдашний президент ФРГ Рихард фон Вайтзекер впервые назвал 8 мая днем освобождения. Рихард фон Вайтзекер. День 8 мая был днем освобождения. Он освободил нас от человеконенавистнической системы диктатуры национал-социализма. 8 мая – это день памяти. Помнить, означает восстанавливать прошедшее в памяти так честно и чисто, чтобы оно становилось и оставалось нашей неотъемлемой частью. Это предъявляет высокие требования к нашей правдивости. Правдивость в освещении исторических реалий требуется не только от немцев. Поздним вечером 8 мая 1945 года в Карлсхорсте, ныне район Берлина, была подписана полная и безоговорочная капитуляция Германии. Она была подписана по настоянию Сталина во второй раз, но ничего необычного в этом повторении не было. Такая возможность была предусмотрена, в частности, как ратификация при подписании немцами капитуляции во французском Реймсе 7 мая 1945 года. В Берлине 8 мая в момент подписания было 23 часа 15 минут, в Москве же 2 часа 15 минут ночи 9 мая. Этим и объясняется то, что день окончания войны во всем мире отмечают на день раньше Советского Дня Победы. В здании, где маршал Жуков принял подписанную генерал-фельдмаршалом Вильгельмом Кейтелем капитуляцию, ныне находится Германо-Российский исторический музей. Он опубликовал недавно как легенды и сплетни на тему подписания капитуляции, так и поставленные им в соответствие факты как таковые. Вопреки версиям, по которым капитуляцию в Реймсе подписали западные союзники СССР только по Западному фронту, а в Карлсхорсте Жуков по Восточному, действительности не соответствуют. И в том и другом случае в подписании участвовали представители всех союзнических сил. В Реймсе от СССР капитуляцию подписал представитель советского верховного командования в ставке генерала Эйзенхауэра генерал-майор Иван Суслопаров. По одной версии, поддержанной как-то и Владимиром Познером, Суслопаров был за своевольное подписание расстрелян. Фактически же он не подвергался вообще никаким репрессиям. Легенда о том, что в Реймсе была подписана не капитуляция, а подготовительный протокол, возникла в СССР во время Холодной войны. Сегодня в столице Германии проходят традиционные возложения венков к могилам советских воинов, павших в битве за Берлин. К трем мемориалам, в частности к самому знаменитому в Трептов-парке, придут сотрудники посольства Российской Федерации и других российских загранучреждений ФРГ, главы дипломатических представительств стран СНГ в Германии, военные атташе стран-участниц антигитлеровской коалиции, военнослужащие Бундесвера, представители различных политических партий, гражданских объединений, духовенства, берлинской общественности, а также проживающие в Берлине ветераны Великой Отечественной войны. Юрий Векслер для Радио Свобода, Берлин.
И о том, как отмечают День Победы в Великобритании, корреспондент Радио Свобода в Лондоне Наталья Голицына.
В отличие от России, в Англии День Победы отмечается 8 мая. 7 мая в Реймсе командующий войсками западных союзников американский генерал Амар Брэдли и английский фельдмаршал Бернард Монтгомери подписали с германским командованием соглашение о безоговорочной капитуляции Германии, а 8 мая оно было ратифицировано в Берлине. Так, 8 мая стало официальным днем празднования победы союзников над Германией во Второй мировой войне. С тех пор в этот день по британскому радио и телевидению звучат слова тогдашнего премьер-министра страны Уинстона Черчилля, произнесенные им с балкона Букингемского дворца.
Это ваша победа. Это победа во имя свободы во всех странах. В нашей долгой истории не было дня величественнее этого. Каждый, мужчина или женщина, сделал все для победы. Ни долгие годы, ни опасности, ни яростные атаки врага не ослабили непреклонной решимости британского народа. Благослови вас всех, Бог!
После торжественного и довольно помпезного празднования в прошлом году 60-й годовщины этой победы, торжества этого года кажутся более чем скромными. 61-я годовщина победы в Лондоне отмечается выставкой в Имперском военном музее, который рассказывает о высадке союзных войск в Нормандии в июне 44-го года. Экспонируются фотографии и воспоминания участников высадки, причем на выставке можно познакомиться не только с воспоминаниями британских солдат, медсестер и генералов, но и немецких солдат, отражавших наступление англо-американских войск. Практически в каждом районе британской столицы и в большинстве английских городов и деревень установлены так называемые кинотафы, обелиски в память о погибших в двух мировых войнах. 8 мая у их подножия возлагаются цветы и венки. Характерно, что русская община Великобритании, насчитывающая сейчас более 200 тысяч человек, празднует День Победы не 8, а 9 мая. В этот день торжественный митинг состоится у монумента советским воинам и гражданам, погибшим во Второй мировой войне, установленном в парке рядом с Имперским военным музеем. В церемонии принимают участие британские и живущие в Англии российские ветераны войны, представители российского посольства и местных властей. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Говорит Радио Свобода, вы слушаете «Свободу в полдень», и далее в нашей программе вас ждут новости науки, экономики, обзор региональной печати, а в завершении часа спортивная панорама. Напоминаю, что сегодня в 19 часов по московскому времени в эфир выйдет программа Ольги Романовой «Вопрос рублем». Сегодняшняя тема – вступление России в ВТО, страхи и угрозы. В Москве 12 часов 30 минут, на волнах Радио Свобода, краткий выпуск новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Веденском районе Чечни при взрыве противопехотной мины тяжело ранен военнослужащий Минобороны. В Грозном произошел взрыв на территории одного из подразделений МВД. Осколочное ранение получил офицер милиции из Саратовской области. Ухудшение погодных условий в Черном море мешает поисковым работам в районе катастрофы самолета А-320 недалеко от Сочи. Сообщается об усилении ветра и штормовом предупреждении. В Корякию прибыла правительственная комиссия, чтобы оценить последствия недавнего мощного землетрясения. Руководитель комиссии Юрий Тартышов пообещал, что желающим уехать из пострадавших районов будут выделены сертификаты на приобретение новых квартир. В Еврейской автономной области прекратили начатую 1 мая голодовку большинство рабочих предприятий «Коралл» и «Алун». По факту невыплаты им зарплаты возбуждено уголовное дело. На предприятиях приступили к работе следователи. США, Франция и Германия высказались за использование жестких дипломатических мер, чтобы заставить Иран отказаться от ядерной программы. В европейских странах сегодня отмечают 61-ю годовщину победы над нацизмом. В России и других странах СНГ торжества, посвященные Дню Победы, пройдут завтра, 9 мая. В секторе Газа в столкновениях между боевиками палестинских движений «Фатх» и «Хамас» погибли 3 человека. Парламент Италии избирает сегодня нового президента страны вместо Карла Чампи, срок полномочий которого заканчивается. В Ираке из тюрем освобождены около 300 заключенных. В заявлении американского командования говорится, что решение было принято после того, как их дела были повторно рассмотрены специальными комиссиями из представителей Ирака и сил коалиции. Конституционный суд Таиланда отменил результаты недавних парламентских выборов и постановил провести новое голосование.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». В Москве в воскресенье прошли конопляные гуляния, организаторы которых требуют легализовать коноплю и отменить уголовное преследование за ее потребление. У фонтана «Дружба народов» на ВВЦ собрались не только сторонники легализации, но и ее противники. Подробности в репортаже корреспондента «Радио Свобода» Михаила Соленкова.
Московские конопляные гуляния начались в воскресенье в 5 часов дня. Организаторы, члены Лиги легализации конопли, решили провести их вместо конопляного марша, который московские власти не разрешили. О том, почему местом гуляний был выбран фонтан «Дружба народов» на территории Всероссийского выставочного центра и каковы требования гуляющих, мне рассказал один из активистов Лиги легализации конопли Сергей Константинов.
Вы можете увидеть вот в центре фонтана над подсолнухами конопля. В общем-то, в 30-е годы в России было 4/5 мировых объемов технической конопли. Это составляло 900 тысяч гектаров. На данный момент всего лишь 10 тысяч гектаров у нас. Здесь присутствует конопля, это символическое место для нашего движения. Наши требования к цели, вернее, мероприятия, которое должно было пройти на Арбате, следующее. Изменение политики государства по регулированию психотропных и наркотических веществ, в данном случае конопли. Значит, упрощение лицензирования деятельности по культивированию и обработке технических сортов конопли. И снятие запрета с терапевтического использования конопли и ее производных.
Секретарь движения «Российские радикалы» Николай Храмов тоже считает, что государство должно легализовать коноплю и регулировать ее производство и распространение, получая от этого дополнительные средства в виде налоговых поступлений.
Ввести такие же регламентирующие правила для производства, торговли, налогообложения этих веществ, какие существуют в отношении спиртных напитков или табачных изделий. Да? Другой вопрос, что эти предложения нигде не реализованы. Пока, и в том числе и в Голландии, потому что в Голландии нет легализации легких наркотиков. Там есть лишь более толерантная политика в отношении их употребления. Вы имеете законное право приобрести в кофешопе гашиш или марихуану, и владелец кофешопа имеет право вам ее продать в розницу, но нет места, где он может ее закупить оптом. Это то, что у них называется backdoor problem, потому что закупки оптовые для этих кофешопов производятся с задней двери, условно говоря, все у той же наркомафии, потому что легального рынка не существует. И здесь дело не в том, что там правительство Нидерландов не желает идти дальше. Дело в том, что существуют конвенции ООН, которые обязывают государства именно к такой запретительной политике. Невозможно легализовать марихуану в одной отдельно взятой стране. Для этого необходимо сначала денонсировать, либо видоизменить по меньшей мере 3 конвенции ООН. Вот эта политика в отношении наркотиков, она достаточно уже очевидным образом доказала свою провальность и неэффективность.
Кроме сторонников легализации конопли, к фонтану дружбы народов пришли и ее противники. Противников легализации возглавлял депутат Государственной Думы от ЛДПР, член Думского комитета по безопасности Николай Курьянович. Два Николая, Храмов и Курьянович, мирно подискутировали, нужно или не нужно легализовывать гашиш и марихуану, а также насколько вредно для здоровья ее употребление. Начинает депутат Курьянович.
Да, можно, если при желании таковое иметь, приобрести сейчас наркотики даже здесь.
Да, конечно, можно,
без проблем.
Естественно.
Но если бы мы представим на ВДНХ, вот в аптеках, здесь бы их сейчас продавали. И наверняка сейчас даже вот кто-то здесь из стоящих подошел бы и сказал, ну дай-ка мне там косячок, я там дернул, попробовал.
Ну, Николай, ну водку уже продают, но ничего страшного не происходит.
Как не происходит?
Нет, ну происходит, естественно, но гораздо хуже было бы, если бы она была запрещена. Тогда бы вообще травились бы политуры или черт знает чем.
И Аль Капоне появился бы опять, как в Америке.
Так а сейчас тоже это аналогию можно прямую провести.
Так контролируют.
То же самое сейчас дешевые наркотики пойдут. Они будут легко доступны.
Ну почему не будут дешевые?
Ну потому что если наркомафия не будет...
Нет, Николай, подождите, мы о чем говорим? Мы о наркотиках говорим или мы говорим о марихуане? Это все-таки разные вещи.
Мы наоборот считаем, что это вещи одного и того же порядка. Но по степени тяжести они немножко разнятся.
Но между ними единственное, что общее...
Ведь люди как начинают? Сначала курить коноплю, а потом переходят к более тяжелым наркотикам.
Не, Николай, люди сначала начинают пить пиво, потом курить коноплю, и потом уже тяжелые.
Спиртное тоже.
Сколько народу от водки умрет? От конопли пока ни один человек не умер в мире. От водки мы помираем просто со страшной...
Нет, от конопли почему не умирают? Потому что это действительно переходный мостик. От конопли к более тяжелым наркотикам.
Нет, вообще нет статистики. Скорее всего, конечно, те, кто употребляют тяжелые наркотики, те начинают с конопли. Это правда.
Мы можем опять же обратным логическим порядком предположить, если бы человек в свое время не попробовал конопли, он, может быть, и не перешел на более тяжелые наркотики.
Это понятно, но дело в том, что далеко не все, кто начинает курить коноплю, переходят на тяжелые наркотики.
Среди пришедших к фонтану простых молодых граждан России мнения относительно легализации конопли и ее производных, гашиша и марихуаны, тоже разделились. Юля и ее друзья за легализацию легких наркотиков.
Ну да, у вас легалась, да, все дела для того, чтобы закон это воспринимал. А против тяжелых наркотиков, там винты всякие и так далее и тому подобное, героин, это ужасно. Его не должно быть вообще, не то, что там, за, ну там, против закона или так далее. Трава не наркотик.
Пришедший к фонтану дружбы народов Михаил противник не только наркотиков, но и алкоголя.
Конечно, яркий противник. Ничего хорошего это народу простому не даст. Народ наш доверчивый и такой, значит, простой, еще больше оболванится, значит, разум помутнится. Плохо все это закончится. Мы за здоровую, сильную Россию, за здоровый образ жизни. Без наркотиков, алкоголизма и же с ними.
А вот каково мнение относительно легализации легких наркотиков эксперта Министерства здравоохранения и социального развития России Михаила Наркевича.
Категорически против, потому что шаг от легкого наркотика до тяжелого – это маленький шаг. Там, где вот марихуана и легкие наркотики, вам сигаретку дают в Голландии, в Амстердаме, вы можете курить, там не меньше от этого стало тяжелых наркотиков и героинов. Я сам там был в прошлом году, и это приводит к тяжелым героиновым уже. Метадон – это само собой, а уже и героиновые опыты есть, мы были поражены. Ну, кому-то надо, наверное. Какого контроля государства не будет, это все ерунда. У нас по данным наркоконтроля в нашей стране 6 миллионов наркопотребителей. 10 лет назад их было в 10 раз меньше. В нашей стране 70-75% ВИЧ-инфицированных – это наркопотребители. Вот, поэтому нужна системная борьба, включая профилактику, изучение вообще всех причин, приводящих. Я тоже считаю, что мир без наркотиков – это утопия. Это так, но это не значит, что их надо пропагандировать, что их надо разрешать.
Конопляные гуляния сторонников и противников легализации легких наркотиков у фонтана «Дружба народов» завершились мирно под звуки там-тама. Не в последнюю очередь, благодаря присутствию немалого количества милиции с собаками и целого автобуса ОМОНовцев. Михаил Соленков для Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России.
В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах радио «Свободный стиль» Томск, радио «Новая волна» Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Далее новости науки. У микрофона Александр Сергеев.
Межпланетная станция «Кассини», уже почти два года работающая на орбите Сатурна, с высокой точностью определила период обращения планеты вокруг своей оси. Он составляет 10 часов 47 минут 6 секунд, при погрешности около 40 секунд. Это на 8 минут больше принятого ранее значения. Определение периода обращения представляет непростую задачу для газовых планет-гигантов, поскольку у них не наблюдается твердая поверхность, а форма облаков постоянно меняется. Поэтому период обращения определяют по вариациям магнитного поля. Ранее мимо Сатурна пролетали станции «Пионер» и «Вояджер». Они выполнили первые измерения магнитного поля планеты. Однако они находились вблизи Сатурна слишком короткое время, чтобы точно определить период его колебаний. Американские сенаторы Джон Корин и Джозеф Либерман внесли законопроект, который требует размещения в открытом доступе в интернете всех электронных научных публикаций, которые финансировались из федеральных источников. На сегодня большинство научных статей публикуется в научных журналах, издаваемых частными компаниями и научными обществами. Такие публикации доступны только по подписке, которая стоит весьма дорого. Общественная организация «Альянс за доступ для налогоплательщиков», от имени которой выступают сенаторы, настаивает на том, что результаты исследований, проводившихся за счет федерального бюджета, должны быть общедоступны. Завтра, 9 мая, сотрудники Европейского патентного ведомства планируют провести предупредительную забастовку. Причина протеста – постоянный рост объемов работы. За последние 10 лет количество подаваемых патентных заявок в Европе выросло в полтора раза. Вдобавок к этому патентное ведомство планирует ввести новый регламент работы, который приведет к тому, что каждому сотруднику придется обрабатывать еще больше заявок. Сотрудники патентного ведомства заявляют, что дальнейшее повышение темпов не позволит им гарантировать качество выполняемой работы. Несколько последних недель одним из самых посещаемых сайтов в мире была веб-камера, установленная канадским бухгалтером Дэвидом Хариком, которая непрерывно транслировала изображение из гнезда, свитого орлами на его дворе. Кульминация наступила в самом начале мая, когда орел-самец бесследно исчез, а самка вскоре выкатила из гнезда последнее яйцо, которое не смогла высидеть. Ежедневно к камере подключалось около 10 миллионов пользователей. Причина неудач орлиного семейства неизвестна. Возможно, она связана с неблагоприятной экологией.
С новостями науки вас познакомил Александр Сергеев. И далее в нашей программе обзор региональной печати. Сегодня новости Самары. С публикациями местных газет вас познакомит корреспондент «Радио Свобода» Сергей Хазов.
Самарские вип-персоны оказались в центре скандала вокруг незаконной вырубки вековых дубов на 7-й просеке Самары, пишет «Самарское обозрение». Это дело может стать первым случаем уголовного преследования застройщиков, вырубающих лесной фонд. Причем в поле зрения правоохранителей попадают вип-персоны из числа видных самарских бизнесменов и чиновников, рассказывает газета. В апреле отдел по борьбе с экономическими преступлениями промышленного района Самары возбудил уголовное дело по факту вырубки 8 вековых дубов на 7-й просеке Самары. Ущерб, по оценке экологов, составил 126 тысяч рублей. Пикантность ситуации в том, что рядом с участком, где были вырублены деревья, находятся коттеджи президентов нескольких самарских банков и руководителей крупных заводов. Депутаты Самарской городской думы взяли ситуацию под контроль и намерены привлечь к ответственности вип-персон, фактически виновных в вырубке деревьев, сообщает «Самарское обозрение». Запрет на импорт в Россию молдавских и грузинских вин отразился на самарских виноторговцах, рассказывает «Самарская газета». С середины апреля в Самаре было забраковано 128 тысяч литров грузинских и молдавских вин. Сегодня в Самаре практически не увидишь в широкой продаже грузинские и молдавские вина. За решение политиков коммерсанты расплачиваются потерей прибыли и убытками. Более 15 мини-магазинов, ранее продававших исключительно молдавские и грузинские вина, оказались сегодня банкротами, сообщает «Самарская газета». Мэрия Тольятти упорядочит частный извоз, пишет газета «Время». С 1 июня в Тольятти будет действовать новое положение об альтернативе перевозчиках. Вместо микроавтобусов «Газель» предприниматели должны будут использовать автобусы большей вместимости. Фирмы сами станут определять, какие именно автобусы будут работать на том или ином маршруте. В случае несогласия предпринимателя с этими условиями он будет лишаться лицензии. Водители частных маршруток будут проходить обязательный медосмотр, как это сейчас делается в муниципальных автопредприятиях, подытоживает газета «Время». Тему продолжает газета «Будни», сообщая, что ежемесячно в Самаре происходит более 30 аварий с участием маршрутных такси. Низкий уровень подготовки и большая текучка водителей, выезд на линию технически неисправных машин – все это приводит к росту аварийности. Разница в стоимости билета на проезд в муниципальном транспорте и в частном маршрутном такси – всего 1 рубль. Но качество сервиса для пассажиров не в пользу маршруток, резюмирует «Будни». Родители учащихся теперь смогут узнавать об успеваемости своих детей посредством СМС-сообщений, посылаемых учителями на сотовый телефон, пишут «Самарские новости». Такое решение приняли руководители нескольких школ Самары и Тольятти. Министерство образования не против новшества, однако и вводить повсеместно СМС-дневники не торопится. Министр образования и науки Самарской области Валерий Путько рассказал, что инициатива должна быть поддержана большинством родителей на общешкольных собраниях. Родители, получающие сведения об успеваемости детей по СМС на свой сотовый телефон, рассказали, что теперь узнают последние оценки своих детей буквально через полчаса после окончания занятий, рассказывают «Самарские новости». Для «Радио Свобода» Сергей Хазов, Самара.
Говорит «Радио Свобода». В Москве 12 часов 45 минут. Вы слушаете «Свободу в полдень». Коротко о главных событиях к этому часу.
«Радио Свобода». Новости.
Ухудшение погодных условий в Черном море мешает поисковым работам в районе катастрофы самолета А-320 недалеко от Сочи. США, Франция и Германия высказались за использование жестких дипломатических мер, чтобы заставить Иран отказаться от ядерной программы. В европейских странах сегодня отмечают 61-ю годовщину победы над нацизмом. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Далее экономическая панорама. У микрофона Иван Трефилов.
Инфляция в России в апреле составила 0,4%, а с начала года 5,4%, сообщила Федеральная служба статистики. Стоимость минимального набора продуктов питания, входящего в прожиточный минимум российских граждан, снизилась в среднем по России в апреле на 0,2%, до 1498 рублей на человека в месяц. Вместе с тем, за 4 месяца года этот продуктовый набор подорожал на 11,1%. Золотовалютные резервы России в апреле увеличились на 10% или на 20,5 миллиардов долларов по сравнению с мартом и составили примерно 226,5 миллиардов долларов, говорится в сообщении Центрального банка России. Таким образом, апрельский прирост резервов почти на 50% превысил предыдущий рекорд, зафиксированный в декабре 2005 года. Тогда золотовалютные резервы России выросли за месяц на 13 800 миллионов долларов. Вступило в действие постановление правительства России об отмене импортных пошлин на технологическое оборудование для промышленности, аналоги которого в России, как правило, не производятся. Импортные пошлины снижаются до нуля в отношении 800 наименований промышленной продукции, поставляемой для сельского хозяйства, металлургии, деревообработки, суда и авиастроения. Вице-премьер Александр Жуков ранее говорил о том, что такое же решение готовится в отношении еще 700 позиций импортного технологического оборудования для промышленности. Спиртовые и ликероводочные заводы России с 1 июля могут вновь остановить производство, заявили агентству «Интерфакс» представители государственного предприятия «Росспиртпром». Они связывают это с тем, что в середине года в стране начнет действовать единая автоматизированная информационная система учета производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции. Требования к оборудованию этой системы правительство утвердило в конце апреля. Однако эксперты не уверены в том, что все предприятия отрасли успеют к 1 июля к ней подключиться. Европейский Союз готов обеспечить финансирование строительства новых экспортных трубопроводов из Казахстана, заявил руководитель энергетического ведомства Европейской комиссии после встречи в Астане с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. Главный из обсуждаемых проектов – строительство газопровода в Европу от месторождения Тенгиз в Казахстане через Каспийское море, Азербайджан, Грузию и Турцию в обход территории России. По экспертным оценкам, стоимость проекта может превысить 5 миллиардов долларов. Курс доллара на выходные праздники – 27 рублей 8 копеек, на 5 копеек ниже, чем в последний рабочий день недели. Евро сегодня стоит 34 рубля 47 копеек, по сравнению с субботой он подорожал на 6 копеек.
Экономическую панораму подготовил Иван Трефилов. Десять минут до конца часа. В эфире новости спорта. Рядом со мной спортивный обозреватель Радио Свобода Наталья Федотова. Наталья, добрый день. Вам слово.
Добрый день. Соревнований в минувшие выходные было очень много, боюсь, я обо всех рассказать не успею, но постараюсь осветить хотя бы главные. И начну по старшинству с чемпионатов мира. Один из них по хоккею проходит в Латвии, там в воскресенье состоялись матчи в двух группах. В группе А финны одержали победу над хозяевами турнира хоккеистами Латвии 5-0, сборная Чехии обыграла команду Словении 5-4. В группе Д канадцы разгромили норвежцев 7-1, американцы выиграли у датчан 3-0. Таким образом, сборные Финляндии и Канады одержали по две победы в двух матчах предварительного раунда и гарантированно обеспечили свой выход в основной турнир, независимо от результатов последнего тура. А в чемпионате мира по автогонкам в классе Формулы-1 вчера прошел 5-й этап Гран-при Европы. Победил здесь Михаэль Шумахер, а его напарник по команде «Феррари» Филиппе Масса впервые в своей карьере оказался на подиуме. Он финишировал третьим. Второе место занял действующий чемпион мира Фернандо Алонсо на «Рено». В общем зачете положение лидеров не изменилось. Впереди Алонсо 44 очка, Шумахер второй 31, Кими Райконен, выступающий за Макларен, третий 23 очка. А вот в Кубке конструкторов Феррари смогла опередить Макларен и выйти на второе место 46 очков. У Макларена 38, лидер Рено имеет в активе 62 очка. Чемпионат Европы по тяжелой атлетике завершился в воскресенье в польском городе Владиславово. В последний день соревнований прошли состязания в самых тяжелых весовых категориях. В весе до 105 килограммов победил поляк Марцин Далега. Россиянин Владимир Сморчков занял второе место. Александр Братан из Молдавии – третье. Лучшим среди супертяжеловесов стал Виктор Щербатых из команды Латвии. Серебряная медаль досталась Ашоту Даниляну из Армении. Бронзовая – болгарину Величко Чолакову. В Национальной баскетбольной ассоциации двумя матчами сегодня стартовал второй раунд плей-офф полуфинала конференции. На востоке Детройт обыграл Кливленд 113-86. На западе Сан-Антонио взял верх над Далласом 87-85. В Национальной хоккейной лиге были сыграны два матча полуфинальных серий розыгрыша Кубка Стэнли на западе. Анахайм Колорадо 3-0, счет в серии 2-0. Сан-Хосе Эдмонтон 2-1, счет в серии 1-0. И теперь о российских соревнованиях. Волейболистки московского «Динамо» впервые завоевали звание чемпионок России. В третьем финальном матче они уверенно обыграли соперниц из Заречья Одинцова 3-1 и выиграли серию 3-0. Бронзовые медали чемпионата завоевала подмосковная «Динамо», выигравшая серию у «Уралочки» 3-1. В заключительном матче «Динамовки» победили 3-2. В мужском баскетбольном первенстве вчера стали известны первые два участника полуфиналов. Это подмосковные «Химки» и казанский «Уникс». «Химки» три раза подряд выиграли у подмосковного «Динамо», а «Уникс» у «Динамо» московского. В преддверии праздника Дня Победы во многих городах прошли старты, посвященные этому событию. Псков – единственный российский город, где ежегодная массовая легкоатлетическая эстафета, посвященная Дню Победы, проходит на протяжении 60 лет подряд, рассказывает наш корреспондент Анна Липина.
Первый эстафетный пробег по улицам Пскова прошел 7 мая 1945 года, когда еще не отгремел салют Победы, а сам Псков лежал в развалинах и руинах. Бегуны пяти команд тогда преодолевали 2-километровую дистанцию. С каждым годом в борьбу за победу в эстафете вступало все большее число команд. За лидерство боролись не только бегуны спортивных обществ «Динамо» и «Спартак», но и восстанавливаемых псковских предприятий, бывшие фронтовики и даже пациенты псковского госпиталя. Среди последних даже ходила шутка: «Убежал из лазарета, ведь сегодня эстафета». Позднее в эстафетах стали принимать участие студенты и старшеклассники псковских школ. Каждая эстафета традиционно начинается с торжественного парада, встреч молодежи с ветеранами Великой Отечественной войны и спорта.
Хочу пожелать всем побед. Вы знаете, что победитель может быть один. Но желаю успехов всем. С праздником вас! Успехов!
Вот как комментирует мероприятие пенсионер Владимир Федоров, который в 60-е годы сам принимал участие в легкоатлетической эстафете.
Это и здоровый образ жизни, это и патриотическое воспитание, это и дань уважения и памяти тем, кто отстоял независимость нашей страны, освобождал город.
Нынче в Пскове уже в 61-й раз на 4 часа перекрыто движение по центральным улицам. Вместо привычного шума от потока автомобилей – выкрики болельщиков. Поддержать шестиклассника Сашу Иванова на его участок дистанции пришла вся семья.
И чтобы наш командный дух креп в семье.
Мы следим с папой и с мамой.
Более 2000 бегунов, представляющие 240 команд учебных заведений и трудовых коллективов, состязались на трех маршрутах. Первый старт для школьников шестых классов протяженностью 2 километра и 6 этапами. Самый активный спортсмен команды педагогического комплекса, неоднократный победитель забегов Сергей Гуц, признан самым быстрым шестиклассником.
Все верили, что мы займем первое место с самого начала.
На основных дистанциях протяженностью от 3 до 6 километров соревнуются студенты вузов и взрослые. Итоги соревнований жюри подводит отдельно для каждой категории.
Как завещали предки, политех в очередной раз одержал победу на легкоатлетической эстафете.
Политех чемпион!
Все победители в личном и командном первенстве награждены денежными призами, грамотами и кубками. Как утверждают в областном комитете по физкультуре и спорту,
самая главная цель данного соревнования – это привлечение к занятиям физической культуры и спорта.
Легкоатлетическая эстафета, посвященная Дню Победы в Пскове, уже седьмой десяток лет подряд продолжает удерживать лидерство по массовости среди прочих спортивных мероприятий в регионе. Между тем, и столь долгой истории не имеет ни одна подобная спортивная акция во всей провинциальной России.
Анна Лепина о традиционной эстафете в Пскове, посвященной Дню Победы. Ну а я перейду к новостям футбола. Завершился английский чемпионат. Чемпион там был известен давно. Второй раз подряд это звание завоевал Челси, поэтому вчера он выставил не самый сильный состав против Ньюкасла и проиграл 0-1. А в последний игровой день решались два вопроса. Как распределять между собой серебряные и бронзовые медали Манчестер Юнайтед и Ливерпуль? И кто финиширует четвертым и получит путевку в Лигу чемпионов? Первый вопрос решил Манчестер Юнайтед, разгромивший на своем поле Чарльтон 4-0. Он набрал 83 очка и занял второе место. Ливерпуль также вчера выиграл у Портсмута 3-1 и остался на третьем месте, уступив Манчестер Юнайтед лишь очко. А путевку в Лигу чемпионов завоевал финалист турнира этого года Арсенал. Он взял верх над Уиганом 4-2. Хет-трик в этом матче сделал Тьерри Анри, и он же стал лучшим бомбардиром первенства. 27 мячей. Премьер-лигу покидают Бирмингем, Вест-Бромвич и Сандерленд. В предпоследнем туре чемпионата Испании обе команды претендуют на второе место, сыграли свои матчи в ничью. Реал с Вильяреалом 3-3, а Валенсия с Атлетико 1-1. И перед заключительным туром Реал по-прежнему на очко опережает Валенсию. Досрочно завоевавшая первое место Барселона выиграла у Испаньола 2-0. И только в Италии чемпион страны определится в последнем туре. Вчера два лидера одержали очередные победы, занимающие первую строчку Ювентус взял верх над Палермо 2-1. И по-прежнему на 3 очка отстает Милан, обыгравший Парму на ее поле 3-2. Интер, обеспечивший себе третье место, сыграл в ничью 1-1 с Сиеной. Российскую премьер-лигу с 17 очками возглавляет Рубин, одержавший в 8-м туре очередную домашнюю победу, теперь над футбольным клубом «Москва» 2-0. На очко отстает ЦСКА, который с таким же счетом выиграл у «Амкара». Результаты остальных матчей тура. Крылья Советов том 2-1, Локомотив «Зенит» 3-1. С одинаковым счетом 1-0 «Спартак» из Нальчика выиграл у «Динамо», а «Луч энергии» у «Шинника». И, наконец, самый популярный в этом туре результат 2-0 был также в матчах «Спартак-Торпедо» и «Сатурн-Ростов». Ну, вот, Арслан, таковы были основные спортивные новости минувшего уикенда. А я хочу поздравить наших слушателей с наступающим праздником, Днем Победы.
Спасибо, Наталья. Наталья Федотова, спортивный обозреватель «Радио Свобода». Вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». Для вас работали продюсер Дмитрий Налитов, шеф-редактор Виктор Нехизин и я, Арслан Саидов. Примерно через 10 минут, сразу после выпуска новостей, слушайте программу «Правосудие». Сегодня речь пойдет о правах инвалидов. Ведет программу Марьяна Тарачешникова. Я прощаюсь с вами. Всего доброго.
Попытки Ирана заполучить ядерное оружие на сегодняшний день самая большая угроза в мире.
Эти рукоположения с точки зрения церкви являются незаконными.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Я был разочарован, что они не приговорили его к смерти.
В России существуют средства и для обнаружения, и для подъема.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9355, 9520 и 15130. Слушайте «Радио Свобода».